Сегодня, 4 июля, второе воскресенье после Пятидесятницы, день всех святых в земле русской просиявших. Церковь вспоминает святого мученика Иулиана Тарсийского, обретение мощей преподобного Максима Грека, а также чтит память преподобных Иулия Пресвитера и Иулиана Диакона, мучеников Арчила, царя Иверского, и Луарсаба, царя Карталинского, всех преподобных и богоносных отцов во Святой горе Афонской просиявших, преподобно-мученика архимандрита Георгия Лаврова, священно-мученика Павла Успенского, преподобно-мученика иеромонаха Ионы Санкова. Праздник всех святых в земле российской просиявших появился в середине XVI века. Работа по составлению единого сборника житий русских святых началась лишь в XV веке. Связано это с тем, что ранее русская православная церковь не была самостоятельной и подчинялась Константинополю. Центром сбора и систематизации жизнеописаний русских святых, а также песнопений и служб в их честь, стал Великий Новгород. Святитель Макарий, архиепископ новгородский, в середине XVI века был избран митрополитом московским и всея Руси. Прославление памяти святых российской земли осталось для него главной задачей. Митрополит Макарий и его помощники составили 12-томный сборник «Чети именей». В него в календарном порядке вошли жития подвижников и мучеников, которых почитали в разных уголках России. Затем святитель Макарий созвал в Москве соборы, на которых были канонизированы новые русские святые. Среди них святитель Иона, митрополит Московский и всея Руси, благоверный князь Александр Невский, святые Петр и Феврония Муромские, преподобный Сава Сторожевский и другие. Был установлен и единый день празднования для всех святых России. Но в последующие века праздник забылся. Он был восстановлен в 1918 году решением Всероссийского поместного собора. Сегодня Русская Православная Церковь вспоминает всех праведников, подвижников, страдальцев за веру, чей подвиг был связан с нашей страной, от святого апостола Андрея Первозванного до новомучеников XX века. Это праздник как прославленных святых, так и тех, чьи имена ведомы одному лишь Богу. Это праздник всей Святой Руси. Все святые в земле российской просиявшие, молите Бога о нас. Святой мученик Иулиан Тарсийский родился в Малой Азии в провинции Киликия в III веке. Отец его был язычником, а мать – христианкой, и сыну она сумела привить свою веру. Когда святому Иулиану исполнилось 18 лет, император Диоклетиан начал гонения на христиан. Иулиана схватили и привели на суд. Ни истязания, ни угрозы, ни обещания даров и почестей не могли заставить юношу отказаться от веры. Целый год мученика водили по городам Киликийской области, подвергая допросам и жестоким истязаниям, после чего бросили в темницу. Мать святого Иулиана следовала за сыном и молилась, чтобы Господь укрепил его в подвиге. Мученика Иулиана зашили в мешок, наполненный песком и ядовитыми змеями, и бросили в море. Тело страдальца было вынесено волнами на берег около Александрии. Впоследствии мощи святого мученика перенесли в город Антиохию. В России святому мученику Иулиану посвящен храм в Царском селе под Санкт-Петербургом. Святитель Иоанн Златоуст говорил: «Сильнейшим доказательством воскресения служит то, что Христос, умерщвленный, явил после смерти такую силу, что живых людей убедил презирать жизнь ради исповедания Его». Церковь прославляет мученический подвиг святого Иулиана и просит его: «Моли Бога о нас». Преподобный Максим Грек жил на рубеже 15 и 16 веков. Он был сыном богатого греческого сановника. В юности Максим много путешествовал и изучал языки и науки в европейских странах. Он принял монашество в Ватопедской обители на Афоне. В это время великий князь московский Василий Иоаннович пожелал разобраться в греческом архиве своей матери Софии Палеолог. Он попросил константинопольского патриарха прислать образованного монаха. Так Максим прибыл в Москву. Он занимался не только архивом, но и перевел на славянский язык различные богословские и богослужебные труды. В то время великий князь Василий Иоаннович намеревался расторгнуть свой брак с супругой Соломонией из-за того, что она не могла родить ему наследника. Максим выступил с осуждением этого поступка. Царь приказал бросить его в темницу. По преданию, к Максиму явился ангел и сказал: «Терпи, старец, этими муками избавишься от вечных мук». Через 6 лет заключение заменили ссылкой в Тверь. Последние годы своей жизни преподобный Максим Грек провел в Троице-Сергиевой лавре. Он продолжал трудиться, переводил псалтирь с греческого на славянский язык. После кончины преподобного он был погребен у северо-западной стены храма Сошествия Святого Духа. Над его могилой вскоре построили часовню. Она была разрушена в конце 30-х годов. В 1996 году, по благословению патриарха Алексея II, на этом месте провели археологические раскопки. Так состоялось обретение мощей преподобного Максима. Святитель Федор Едесский говорил, что святой угодник Божий, имя которого мы носим, ходатайствует о нас перед Богом, молит Бога за нас. И его молитвы, как более достойные, скорее приемлются, чем наши грешные. Прославляя преподобного Максима Грека, мы поздравляем с именинами всех, кто крещен в честь святого, и молимся ему: моли Бога о нас. Преподобный Иулий и преподобный Иулиан жили в V веке. Они были родными братьями, оба приняли крещение. Со временем Иулий стал священником, а Иулиан – диаконом. Они обратились к императору Феодосию с просьбой разрешить им отправиться на проповедь в отдаленные уголки Византийской империи. Братья получили благословение патриарха и разрешение Феодосия. Они много странствовали, проповедовали Христа, строили храмы. Как правило, местные жители охотно помогали Иулию и Иулиану. Сохранилась история о том, как однажды несколько чужаков проезжали мимо такой стройки. Они испугались, что их начнут уговаривать принять участие в работе. Тогда один притворился мертвым. Иулий попросил путников о помощи, но они отговорились, что должны похоронить товарища. «Не лжете ли вы, чадо?» – переспросил священник. Прохожие продолжали упорствовать. Тогда диакон Иулиан с грустью сказал: «Так будет вам по вашему слову». Когда путники отъехали, то обнаружили, что притворщик действительно умер. Известно, что по молитвам братьев не раз случались настоящие чудеса. Прославились они и даром пророчества. После смерти Иулия и Иулиана их могилы долгое время были святым и почитаемым местом. По словам преподобного Силуана Афонского, святые, живя на земле, научились любви Божьей и перешли с нею в вечную жизнь в Царстве Небесном, где любовь возрастает и будет совершенная. Если здесь любовь не может забыть брата, тем более святые не забывают нас и молятся за нас. Сегодня мы просим преподобных Иулия и Иулиана: молите Бога о нас. Святой мученик Арчил жил в 8 веке. Он правил Иверией, или Картли. Такое имя носила земля, которую мы сейчас называем Грузией. В это время страна была под властью арабского халифата. Она платила дань захватчикам, но это не защищало Грузию от набегов арабов. В 735 году в Картли вспыхнуло восстание. Арабский полководец Мирван Глухой пришел со своим войском, чтобы усмирить непокорную провинцию. Царь Арчил понимал, что силы слишком неравны. Перед решающим сражением он всю ночь молил Пресвятую Богородицу о заступничестве. Царица Небесная защитила свой первый земной удел. Начался сильный ливень, вышла из берегов река, рядом с которой арабы разбили свой лагерь. Войско Мирвана серьезно пострадало, и Арчилу удалось разбить захватчиков. Все понимали, что арабы однажды вернутся. Царь Арчил использовал это время, чтобы строить крепости, восстанавливать города, возводить храмы. Через 9 лет к границе Иверии подошла армия арабского полководца Чичнаума Азима. Арчил понимал, что война уничтожит его страну. Он отправился на переговоры и просил пощадить его народ. Азим поставил одно условие. Сам Арчил и вся Грузия должны принять ислам. На это царь пойти не мог. Не испугали Арчила ни пытки, ни смертный приговор. После казни приближенным удалось вывести тело царя-мученика. Святого благоверного царя Арчила похоронили близ построенной им церкви. Опыт православной церкви в течение 2000 свидетельствует: капли мученической крови христиан за исповедание веры, как семена пшеницы, брошенные в богатую почву, дают обильный урожай. Там, где были гонения, церковь возрастала и укреплялась в духе. Прославляя царя-мученика Арчила, мы просим его: моли Бога о нас. Святой мученик Луарсаб в начале 17 века правил Картли, одним из княжеств Грузии. В это время Грузия была зависима от персидского царства. Персы собирали дань, могли свергать грузинских царей. Так, по приказу шаха Аббаса, был отравлен отец Луарсаба, царь Георгий X. Луарсаб вступил на престол совсем юношей. Персидский шах надеялся, что сможет манипулировать молодым царем. По замыслу персов, Грузия должна была стать своеобразным буфером между ними и воинственной Османской империей. В 1609 году турки захватили юг Грузии и вторглись на восток страны. Луарсаб чудом избежал плена, но ему удалось собрать армию и дать решительный бой. Накануне сражения грузинское ополчение провело всю ночь в молитве. Утром все причастились. Силы были неравны, но 14 тысяч воинов Луарсаба смогли обратить в бегство 60 тысяч османов. Персидского шаха Аббаса встревожила эта победа. Он испугался усиления Луарсаба и попытался натравить на него других грузинских князей. Но замысел провалился. Тогда шах вторгся в Грузию с огромным войском. Луарсаб заключил союз с царем соседней Кахетии Теймуразом. Вместе они выступили против Аббаса. Но в их лагере оказались предатели. Луарсаба взяли в плен. 7 лет его держали в оковах за то, что царь отказался отречься от Христа и сменить веру. Шах приказал казнить мученика. По преданию, ночью над телом Луарсаба засиял луч неземного света. Для Бога все живы, и мученики дней минувших ныне предстоят перед Господом в Церкви Небесной. Мы обращаемся к ним, как к живым сомолитвенникам. Прославляя святого Луарсаба, мы просим его: моли Бога о нас. Святая гора Афон. По преданию, сама Пресвятая Богородица проповедовала здесь веру во Христа. Поэтому Афон называют уделом Пресвятой Богородицы. Известно, что уже с 4 века на полуострове у горы Афон стали селиться отшельники и монахи. В 7 веке византийский император Константин Паганат закрепил за Афоном особый статус. Именно тогда было официально подтверждено, что полуостров передается населяющим его монахам. В 681 году в одной из пещер поселился преподобный Петр, один из самых прославленных святогорских святых. Древнейший из существующих монастырей, Великая Лавра, был основан в 963 году святым Афанасием Великим. После этого начался бурный расцвет афонского монашества. Афон знавал и времена упадка, но в годы владычества турок, когда святогорцев ущемляли в правах и преследовали за веру, Афон оставался духовным и культурным центром греческого просвещения, учености и книгоиздательства. Он дарил свет и надежду всем христианским народам Османской империи. С Афоном связаны имена сотен монахов, аскетов, подвижников, новомучеников, философов, мистиков, богословов. Церковным историкам известно более 450 святых афонских отцов. В то же время есть еще несколько тысяч подвижников, чьи имена люди так и не узнали, их подвиг был тайным. Но Господу ведомы их молитвенные труды и высота духа. Общий праздник всем святым, чья жизнь и подвиг связаны со святой горой Афон, был установлен в 19 веке. Тогда была составлена торжественная служба в их честь. Все святые во святой горе Афонской просиявшие. Молите Бога о нас. Преподобный мученик Георгий, в миру Герасим Лавров, родился в 1868 году в Орловской губернии в крестьянской семье. Когда мальчику было 12 лет, он с родителями побывал в Оптиной пустыне, где старец Амвросий предсказал, что Герасим останется в монастыре. После кончины отца юноша стал монахом Оптиной пустыни, приняв в постриге имя святого Георгия. 3 года перед революцией отец Георгий был настоятелем Георгиевского монастыря в городе Мещовск, Калужской губернии. В 1918 году его обвинили в тайном заговоре и хранении оружия и собирались расстрелять. Но в последний момент заменили расстрел 5 годами заключения. В тюрьме батюшка старался всех утешить и ободрить. Он со слезами уговаривал умирающего исповедаться, если видел, что человек уходит из этой жизни озлобленным. Из тюрьмы отцу Георгию помог выйти своим заступничеством епископ Феодор Поздеевский. Отец Георгий поселился в Москве в Свято-Даниловом монастыре, где ежедневно принимал множество людей. Хотя он был малообразованным, закончил всего 3 класса, к нему тянулась интеллигенция, молодежь. «Золотце, золотой мой, деточка», так старец обращался к людям. В 1928 году отца Георгия арестовали во второй раз и приговорили к 3 годам ссылки в Казахстан. Там батюшка заболел раком гортани. После освобождения старец поселился в Нижнем Новгороде, но прожил только год. В 2000 году святые мощи старца были обретены и перевезены в московский Свято-Данилов монастырь. Гонения на русскую церковь в 20 веке дали множество примеров подлинного мужества и силы. Преподобный мученик Георгий Лавров, будучи уже немощным человеком, не оставил свою паству, не отрекся от своего служения и от Христа. Церковь обращается к нему с молитвой. Преподобный мученик Георгий, моли Бога о нас. Павел Успенский родился в 1888 году под Москвой в священнической семье. Окончил московскую духовную семинарию, женился на дочери священника, сам стал иереем и был назначен настоятелем Троицкой церкви, где прежде служил его тесть. В семье Успенских один за другим родилось 5 детей. После революции на церковь начались гонения, которые коснулись и Успенских. Сначала это было экономическое давление. Семью священника обложили непосильными налогами, без всяких скидок на бедность и многодетность. За невыполнение так называемых «госпоставок» сельсовет отобрал у Успенских корову. Они жили впроголодь. В 1930 году Троицкую церковь закрыли. Церковные власти назначали отца Павла настоятелем в разные храмы Подмосковья, но все они один за другим закрывались. В 1938 году на Павла Успенского завели уголовное дело, и вскоре он был арестован. На допросах отец Павел держался очень мужественно. На все обвинения отвечал одной фразой: «Виновным себя не признаю». Несмотря на это, судебная тройка НКВД постановила Успенского Павла Дмитриевича расстрелять. Уже в 1957 году отец Павел был реабилитирован, а в 2000-м его мученический подвиг был прославлен церковью. Священный мученик Павел Успенский разделил судьбу 1000 христиан, которые пострадали за веру в 20 веке. Подвигом и молитвами мучеников стоит Русская Православная Церковь. Поэтому мы обращаемся к ним. Молите Бога о нас. Иеромонах Иона, в миру Иван Андреевич Санков, родился в 1873 году в купеческой семье. Получив образование в столице, Иван стал помогать отцу, но торговля тяготила его. Юноша стал монахом Афонского Пантелеимонова монастыря, приняв имя Иона. В 1914 году он был направлен на Афонское подворье в Константинополь. Когда началась война с Турцией, отец Иона был определен на подворье Пантелеимонова монастыря в Одессе и прослужил там до закрытия обители в 1923 году. Перед своим арестом отец Иона несколько лет служил в подмосковном селе Алпатьево. При обыске у священника не было найдено практически никакого имущества. После нескольких месяцев изнурительных допросов тройка НКВД приговорила отца Иону к расстрелу за контрреволюционную агитацию. Его перевезли в Таганскую тюрьму в Москве, где тюремный фотограф снял с него фотографию. Снимок делали для палача, который расстрелял священника. Но через много лет эта фотография пригодилась для создания иконописного изображения преподобного мученика Ионы. Первых мучеников христиан называют основой и фундаментом церкви. В 20 веке русская православная церковь явила всему миру новый сон мучеников и исповедников. Своим примером они засвидетельствовали, что есть ценности выше самой жизни. Церковь просит преподобного мученика Иону и всех новомучеников российских: молите Бога о нас.